Трофи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в профи-шоу у нас гость из Владимира, Владимирской области, а именно Анна Мещерякова, кандидат филологических наук, доцент Владимирского государственного университета. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья мои, я напомню, что программа «Профи-шоу» посвящена людям, которые имеют какую-то инвалидность по зрению, да, первой группы, второй, третьей, это не важно, и при этом работают, зарабатывают денежки и рассказывают нам в прямом эфире о том, как они добились успеха, как построили свою карьерную лестницу и дают свои советы начинающим студентам, что ли, да, в данном случае у нас сегодня такая педагогическая немного программа. Будем разговаривать о том, как стать доцентом университета. И интересно, кстати, сколько же зарабатывает доцент университета. Я почему-то вспомнила сразу встречи высшего руководства, премьер-министра, президента с представителями педагогического сообщества, когда обсуждалась зарплата, и всегда наши педагоги жаловались на то, что зарплата-то у них низкая. Друзья мои, вы можете, как и я, задавать вопросы нашей гостье Анне. Она сегодня у нас на скайпе. Звоните нам на номер 8 800 716 45 прямо в прямой эфир. Задавайте свои вопросы. А также вы можете позвонить на skype-radio.voz. Этот скайп для слушателей, и звонить можно в любое время в течение часа, так что придумывайте вопросы, звоните нам в прямой эфир. Может быть, вы тоже собираетесь поступать во Владимирский государственный университет, или вы окончили его и хотите поступить в аспирантуру. Тогда звоните нам, пожалуйста, и задавайте вопросы. И также у нас есть номер для СМС. Если кто-то стесняется своим голосом озвучить вопрос и позвонить в прямой эфир, то вы можете этот вопрос написать нам на номер 8 903 707 26 71. Ну что ж, кажется, контакты все названы. Перейдем к нашей гости. Анна, скажите, пожалуйста, как выбирали специальность? Почему именно филология?
Вообще, путь к филологии был такой достаточно длинный, я бы сказала. В старших классах вообще были разные варианты выбора профессии, но в основном мерещилось что-то связанное с учительскими специальностями, либо с юриспруденцией. Также рассматривала вариант с дефектологией. Но вот как-то уже ближе к делу оказалось, что все-таки вот филология – это мое, но, как правило, вот такие простые, самые логичные, целесообразные решения, они, как правило, всегда откладываются напоследок. Дело в том, что вот класса, наверное, с шестого я очень сильно увлеклась чтением, как и многие наши незрячие, в общем-то, и слабовидящие одноклассники и товарищи по школе. Понятно, что в данном возрасте нас всех тянуло к этому, потому что был определенный информационный голод, еще не было сети интернет у нас развитой в нашей стране, и в основном, конечно, источником информации были аудиокниги наши традиционные. И поэтому, конечно, хотелось человеку, проводящему большую часть своего времени в интернете, как-то расширить свой опыт жизненный. И как бы основным таким источником расширения этого опыта и были книги, потому что в этом возрасте какой-то границы между реальным и воображаемым опытом нет. То есть опыт книжный, он воспринимается как реальный.
Вы как, заказывали книги, покупали, да, или ходили в библиотеку исключительно?
Нет, это была библиотека, магнитофон мне адаптировал мой отец из старых, так скажем, запасов, как-то приспособил советский магнитофон, а впоследствии японский плеер. Вот. И, в общем-то, ну, на тот момент я, конечно, ощущала дефицит книг, потому что того, чего хотелось бы прочитать, к сожалению, чаще всего не было. И поэтому приходилось слушать и читать вот то, что было. Именно благодаря, кстати, тяге к чтению я и Брайль освоила, потому что изначально в школе нам Брайль не преподавался, я уже самостоятельно его осваивала 16 лет для того, чтобы прочитать те брайлевские книги, которые стояли на полках библиотеки.
Любопытно. А какие интересы были тогда? Что хотелось прочитать?
Да, в основном это была приключенческая литература и русская классика, конечно. То есть то, что было наиболее тиражировано, наиболее доступно, а многих зарубежных авторах, особенно современных, вообще не подозревала даже об их существовании, честно говоря. Хотелось также, был интерес к мифологии, к античности, хотелось прочитать древних авторов, но, к сожалению, вот их не было ни на звуковых, ни на брайлевских носителях.
Подождите, это еще в школе у вас была тяга к античности?
Да.
Вы уже хотели тогда читать?
Да? Шестого класса жутко увлекалась мифологией и очень хорошо ее знаю.
Ну, понятно.
Мифология.
Следы мифологии в любом художественном произведении, даже современном, я думаю, можно найти. Поэтому все оттуда, все ноги растут. Я помнится, нам говорили, что 10 сценариев, 10 сюжетов, которые были придуманы еще в Древней Греции, они так или иначе до сих пор существуют и просто немножко видоизменяются у нас в литературе современной. Анна, а подскажите, были такие случаи, когда учитель литературы и русского языка говорил, завтра мы должны прочесть первую главу, допустим, «Войны и мира», а вы в этот момент уже давно ее прочитали, даже несколько лет назад?
Да, это было систематически. Более того, у меня был опыт, когда я была освобождена от физкультуры, я очень любила в это время сидеть в кабинете литературы, на уроках у старших классов и слушать, что они там изучают, и, соответственно, тоже искать это в библиотеке и читать.
А понимали учителя или скорее это вызывало негодование, что какой-то ребенок идет вперед программы и, может быть, даже в некоторых вопросах поумнее самих педагогов оказывался?
Вот в плане литературы нам, конечно, безумно повезло с учителем. Это была молодая учительница, выпускница нашей школы, которая имела не очень удачный опыт работы в массовой школе. Потом она перешла в нашу школу. И она создавала всегда на уроке такую атмосферу, что нам хотелось самостоятельно что-то делать, искать, читать. И вот это какая-то тяга к поиску, да, к какому-то самостоятельному раскапыванию текста, она, собственно, возникла вот уже тогда в старших классах.
То есть к 12 классу вы уже легко могли определиться, в какой университет и на какой факультет пойдете?
Ну, в общем-то, к 12 классу, да, это решение созрело. И сейчас я вот понимаю, что, конечно, тут было очень много причин и оснований, уже исходя из последующего своего опыта. Я могу сказать, что, конечно, обоснованно оно было, потому что есть такая тенденция у людей с нарушениями зрения. Многие воспринимают мир через слово, благодаря слову. И вот я один из таких людей, у которых именно картина мира – она во многом словесная. И во многом я воспринимаю мир как текст. И поведение людей тоже как выстраивание неких сюжетов. Вот. И вот это желание найти под какими-то, за какими-то вещами их значение и смысла, оно, наверное, вот идет именно из-за невозможности непосредственно общаться с миром и непосредственно получать опыт. То есть это, я думаю, еще в античности на самом деле заметили, когда говорили, что слепые – это люди, которые оторваны от вещей, отторгнуты от вещей и находятся в какой-то умозрительной такой интеллектуальной сфере. Да? Не случайно многие прорицатели в греческой мифологии были слепыми. Там ходили легенды о том, что философы некоторые были слепыми, сказители и так далее. То есть они воспринимали и воспринимают и видят мир немножечко по-другому. Через идеи, через вот эти умозрительные субстанции. Поэтому, я думаю, у меня было вот такое именно отношение к миру и к жизни на тот момент.
А вы потом эту тему развивали в своих научных работах? Например, образ слепого человека в художественной литературе, русской художественной литературе, допустим.
Знаете, я все собираюсь этим заняться. И, в принципе, у меня уже достаточно большая такая коллекция цитат и вообще мотивов, да, из произведений. Mm-hmm. Я люблю в этом ковыряться, но пока еще не систематизировала это все, но надеюсь, что когда-нибудь настанет время. То есть это пока на уровне хобби такого. Хотя следить вот развитие этой темы было бы очень интересно, конечно.
А в семье у вас есть филологи?
Нет, в семье у меня вообще нет филологов. У меня родители военнослужащие и вообще очень далеки от этой сферы. Вот. И по большому счету, конечно, были очень много дебатов было в семье, потому что в семье, конечно, считали, что лучше приобрести какую-то ремесленную специальность.
Угу, да.
Массажист.
Часто слышим такое.
Как раз-таки было несколько причин, да, то есть я смогу без нареканий выполнять все необходимые профессиональные обязанности, у меня будет много свободного времени, у меня будет какой-то дополнительный заработок и так далее. Но я вот как-то настояла все-таки на своем, и я на тот момент понимала, что для меня это будет, ну, несколько скучновато. Я все-таки любила, всегда стремилась идти какими-то сложными путями и тропами, и то, что меня от филологии отговаривали, это тоже был один из мотивов, потому что хотелось доказать, что все-таки я могу эту планку преодолеть.
Вы сказали, скучновато, какая-то ремесленная профессия. А для многих филология может показаться скучновато. Такой книжный червь сидит просто и изучает книги в тишине, читает, читает, там делает какие-то выводы. Согласитесь, нет?
Знаете, когда я училась в университете, я примерно эту специальность себе так и представляла. Но когда вот я уже оказалась в аспирантуре, и потом впоследствии, помимо филологии, еще начала другими различными занятиями, да, заниматься, я поняла, насколько филология имеет широкое применение в нашей жизни. И это не только вот банальная корректура текстов на наличие ошибок. На самом деле, чтобы написать любой сценарий грамотно, чтобы интерпретировать любой текст, юридический или какой-то, там, я не знаю, любой, создать текст в любом жанре. Это все связано с филологией на самом деле. И если человек владеет этими универсальными умениями и навыками, он, в принципе, их может применить в самых различных отраслях.
Из своего опыта скажу, что написать текст не так просто, если ты получил исключительно гуманитарное образование. Тут помогает и какие-то знания в математике, физике, геометрии даже, потому что строение текста — это тоже такая формула. Надо строить текст, и чтобы все было связано. Поэтому у меня к вам вопрос, Анна, а как вы учились по другим предметам и помогли ли знания по уже техническим предметам и математике в том числе вам в дальнейшем филологии?
Училась я, мне технические предметы, естественные науки давались с легкостью. В принципе, может быть, отчасти и поэтому меня как-то туда не тянуло, потому что там было слишком все понятно.
Всем бы так.
Литературоведение как раз представляло какую-то загадку, потому что, прочитав текст, на самом деле в нем еще нужно разобраться и что-то в нем увидеть. А это довольно непросто, то есть там знание никогда не лежит на поверхности, вот в чем проблема-то. Оно всегда скрыто где-то в подтексте. Но в плане того, понадобились ли эти сведения, в какой-то мере да. При работе над диссертацией, потому что у меня был рубеж 19-20 веков, это очень сложное время, и диссертация представляла собой сравнительное такое соотнесение творчество Оскара Уайльда и Дмитрия Мережковского, а у Мережковского его философия, о которой, кстати, очень мало написано, и по-настоящему, по-моему, ее еще пока никто не раскопал, она во многом связана с математическими концепциями того времени, то есть это и физическими тоже концепциями, то есть это и волновая теория Фарадея, это и теории, связанные с появлением электричества, теории, там, связанные с четвертым измерением, с теорией относительности Эйнштейна. То есть вот с этим пришлось разбираться, и было достаточно интересно и продуктивно как-то вот найти из филологии выходы на физику и на математику.
А на момент поступления в университет были ли наставники среди педагогов, может быть, одноклассников и людей старшего возраста? Это могли быть родители, либо просто знакомые, либо старшеклассники.
у нас на тот момент как раз вот была классная руководитель моя, Светлана Викторовна, которая тоже, в общем-то, выходец из нашей школы, но она как-то нас очень активно отговаривала от филфака, меня и мою одноклассницу.
Так, а она сама заканчивала что?
Она сама заканчивала наш тоже Владимирский филфак, но она как-то нас отговаривала из объема учебной нагрузки. Вот. Но, тем не менее, мы все-таки решились и вдвоем туда поступили. Правда, судьба сложилась так, что после второго курса я ушла в декретный отпуск, и я уже доучивалась потом без своей одноклассницы, то есть она доучивалась, закончила раньше, я позже. Ну и так сложилось, что попали мы в разные учебные группы, потому что у меня так... Вышло, что у меня была золотая медаль, и поэтому...
Так вышло.
Меня зачислили в группу медалистов, а Марина оказалась в обычной группе, поэтому вот нас так немного разлучили. Конечно, мы поддерживали с ней постоянно контакты, но и программа была немножко разная, и расписание разное, поэтому... Как-то все-таки учились обособленно друг от друга. Хотя, и знаниями, и опытом.
Когда Светлана Викторовна отговаривала, она имела в виду, что, в принципе, на факультете филологии тяжело учиться? Или она отговаривала от Владимирского университета, потому что это центральный вуз региона, и, соответственно, там и программа наиболее насыщенная?
Нет, она отговаривала именно от этого факультета как такового, и, в принципе, она была не единственным человеком, потому что даже приемная комиссия меня отговаривала, когда я подавала документы, то есть глава приемной комиссии, он очень долго меня убеждал в том, что я такую нагрузку, с такой нагрузкой просто не справлюсь. Они как раз незадолго до этого проводили статистические исследования и выяснили, что студент филфака, чтобы успешно учиться, должен,
наверное, очень много читать, я так думаю. Анна у нас, к сожалению, пока не на связи. У нас технический сбой, друзья. Я пока напомню, раз у нас появилось время, что прямой эфир идет, и поэтому вы в любой момент можете позвонить нам и задать свой вопрос. У нас на связи Анна Мещерякова, кандидат филологических наук, доцент Владимирского государственного университета. Анна, кстати, преподает на двух кафедрах. Это русский и русской и зарубежной филологии кафедра и психологии личности и специальной педагогики. Телефоны прямого эфира 8 800 716 45. Вы также можете написать свой вопрос на номер 8 903 707 26 71. Я вас призываю участвовать в прямом эфире, потому что у нас достаточно редко проходит программа «Профи-шоу». Она идет раз в месяц, в конце месяца как раз. И раз у нас гость на связи, надо пользоваться случаем и задавать вопрос. Тем более я знаю, что многие слушатели «Радио ВОЗ» сейчас как раз планируют поступать в университеты. Многие уже выбрали, какие именно. Но, может быть, есть те, кто решается пока, либо выбирает между несколькими. Так что задавайте вопрос. У нас как раз сегодня такая педагогическая университетская тема. На связь с нами Анна. Она вернулась. Анна, хотела у вас узнать, точнее, вот действительно, они провели там статистику, да, и по количеству книг, которые должны прочитать, их удивила вот эта статистика, или еще по каким-то показателям?
Как раз-таки их удивила статистика по количеству прочитываемой литературы, потому что филфак — это, конечно, две очень обширных таких сферы — лингвистика и литературоведение. И если на других факультетах студенты там сосредоточиваются в основном на одной какой-то сфере, и она не настолько обширна, как, скажем, тоже литературоведение, то здесь это достаточно большой объем.
Я предполагаю, что вступительные экзамены для вас были достаточно легкими, потому что раз золотая медаль, вы, в принципе, справились со всеми вопросами.
Было собеседование, плюс я ходила в течение года на подготовительные курсы, то есть результаты там были отличные, я себя хорошо зарекомендовала, поэтому больше длилась подготовка, конечно, и больше было волнения, нежели само собеседование. Оно у меня буквально там 5 минут, может быть, длилось. То есть мне задали два таких базовых ключевых вопроса, и после того, как я на них ответила, в общем-то, все было понятно.
А кроме собеседования еще какие-то экзамены?
Именно в университете не было. Угу. Были выпускные экзамены из школы. Вот там, конечно, было достаточно много волнения, потому что эти сочинения и контрольные проходили несколько медальных комиссий на разных уровнях. И очень долго мы ждали результатов. И, конечно, вот это причинило определенное беспокойство.
А вопросы на собеседование в университете касались только рабочих моментов, то есть литературы, русского языка, или они задавали свои вопросы о процессе обучения, как вы себе его представляете? Ну, в связи, конечно, с инвалидностью по зрению.
Нет, об этом не было вообще.
То есть это только когда вы подавали документы, да, вас отговаривали?
Да, потому что преподаватели уже в течение года меня видели и, в принципе, нормально воспринимали.
О, здорово. Так, хорошо, поступили без проблем. Сколько у вас был человек на потоке и как проходило обучение? То есть пришлось ли менять свои наработки и, в принципе, весь процесс, который был в школе, в связи с тем, что вы перешли в университет? То есть какие-то дополнительные технические средства реабилитации закупать, может быть, по-другому писать лекции или еще что-то?
Вообще, человек было, конечно, много, 75 и больше. Даже в первое время трудности касались размещения в аудиториях, потому что аудитории были предназначены на меньшее количество людей, там не хватало стульев. И, в общем-то, чтобы войти в аудиторию и хотя бы занять стул, это тоже надо было выдержать.
Побороться, да?
Да.
Как в детской игре.
Борьбу, да. Вот. Но потом понемножечку поток стал рассеиваться, то есть кто-то стал пропускать занятия, кто-то отчислился по каким-то причинам, и, в общем-то, все стабилизировалось. Конечно, большое беспокойство и большие такие трудности вызывал темп. Потому что в коррекционных школах, конечно, темп обучения гораздо-гораздо ниже, чем в ВУЗе. А особенно на лингвистических предметах, где нужно что-то писать под диктовку, те же диктанты, упражнения и так далее. То есть там даже зрячие студенты не успевали писать и при этом что-то еще обдумывать. Вот. То есть я писала фактически на пилоте, еле-еле успевая за диктующим человеком.
А писали по Брайлю?
Нет, писала я печатно, крупным шрифтом. То есть это те контрольные, которые нужно было выполнять в аудитории. Вот с этим, конечно, были трудности. И бывало, приходилось просить остаться на перемену, чтобы доделать, или даже задержаться на следующую пару. Лекции первое время я записывала на диктофон, но потом поняла, что это, конечно, очень невыгодно и нецелесообразно, потому что потом просто не успеваешь их перепечатывать. И с появлением нетбуков я себе купила просто нетбук и стала, так скажем, в режиме онлайн набирать лекции непосредственно за лектором. А печатаю я достаточно быстро, печатаю с 7 класса на печатной машинке, еще тогда на механической училась. Поэтому тут у меня сложности уже стало гораздо меньше.
Друзья мои, мы сейчас прервемся. У нас будет небольшой анонс, и вернемся в студию Радио ВОС через несколько минут. Я напомню, что у нас на связи Анна Мещерякова, доцент Владимирского государственного университета, кандидат филологических наук, забыла сказать. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Звоните, обязательно это делайте на номер 8 800 716 45. Даже если есть небольшой вопрос, и вы, может быть, стесняетесь позвонить или думаете, что его уже задавали, то все равно звоните, потому что мы, если что, отредактируем его, а вы зато получите комплексный, хороший, полноценный ответ. Но я с вами прощаюсь на несколько минут. Сейчас прозвучит анонс, и я вернусь в студию.
Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
Привет, друзья. Это Денис Золотов. Рад представить вашему вниманию еще одну авторскую программу в эфире Радио ВОС. «Золото в пати». Каждый месяц я приглашаю в студию Радио ВОС пока еще не особенно известных, но очень талантливых музыкантов. 60 минут общения в непринужденной обстановке и, разумеется, живая музыка в уютной студии. Это и есть моя программа «Золото в пати». Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте www.radiovoz.ru, в информационной рассылке «Радио ВОЗ» или нашей группе ВКонтакте. «Золото в пати» – вечеринка высшей пробы. Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
Повтор программы.
А вот и мы вернулись. У нас на связи, напомню, кандидат филологических наук, доцент Владимирского государственного университета Анна Мещерякова. Анна, а вы чувствовали какой-то повышенный интерес со стороны преподавателей и студентов университета?
Сказала, что в первом семестре, конечно, ко мне приглядывались и смотрели в каком-то смысле на жирафа в зоопарк. Так мне удалось очень.
К сожалению, я, например, плохо слышу Анну. Надеюсь, что сейчас мы исправим эту ситуацию. Зато у нас звучит подложка хорошо так. Друзья мои, я напомню контакты. Вы можете позвонить в прямой эфир на номер 8 800 716 45, также написав смс на номер 8 903 707 26 71. Присылайте свои вопросы нашей гости сегодня, Анне Мещеряковой. И также вы можете позвонить на Skype radio.voz. Надеюсь, что Анна нас сейчас и слышит хорошо, и мы ее услышим. Анна?
Да.
Вот. Я думаю, что сейчас можно продолжить. Какой же интерес был со стороны преподавателей, как он выражался?
Со стороны преподавателей я, честно говоря, особого интереса не испытывала. Студенты, конечно, присматривались в течение первого семестра, но удалось как-то очень быстро себя поставить в группе на место интеллектуального лидера, и поэтому отношения, в общем-то, нормализовались. У меня не было, к счастью, каких-то вот именно конфликтных ситуаций со студентами или насмешек с их стороны. То есть ничего подобного не было. Но у нас, конечно, факультет всегда славился своими традициями, своим либеральным отношением. То есть факультет, конечно, такой, куда идут не сорванцы и не оболтусы. То есть вполне такие интеллигентные люди, выходцы из интеллигентных семей. Поэтому, я думаю, наверное, вот из-за этого отношения были вполне такими сносными. Единственное, конечно, бывали трения, связанные с тем, что кто-то иногда завидовал. Бывало такое. То есть бывали какие-то вспышки агрессии со стороны некоторых однокурсниц, одногруппниц. Но, в принципе, я думаю, они себе тоже... Вполне.
Это была зависть, потому что вы хорошо сдавали экзамены.
Да, скорее всего, так. И я, наверное, очень много говорила на семинарах. Может быть, надо было это делать немножечко поменьше. Но мне просто было искренне интересно и искренне хотелось работать. А некоторым, как бы вот...
Хотелось на переменку уже.
Которые брали больше старанием и усердием, нежели интеллектуальными способностями, их иногда это вот как-то немножечко заедало.
Ой, теперь им и каяться за то.
Наверное, я уже сама стала постарше и думаю, что мне тоже нужно было свою активность проявлять немножко поменьше и давать другим тоже возможность где-то высказаться. Просто у нас была и в той группе, в которой я училась до декрета, и в той группе, в которой я училась после декрета, было очень много медалистов, и люди все были сверхактивны, и все просто буквально вырывали друг у друга слово во время семинаров, и поэтому было очень трудно. Такая была постоянно конкурентная борьба.
А мне интересно, вы ушли в декретный отпуск, и наверняка сразу же понадобились деньги. Не приходилось совмещать учебу с работой?
Нет, не приходилось, потому что мне надо было прежде всего о ребенке заботиться и находиться дома именно с ребенком. Поэтому мне пришлось именно прервать на это время учебу и дома находиться, а муж зарабатывал деньги, насколько мог.
Угу. А тогда в течение всей учебы, да, уже потом, когда вышли из отпуска декретного, приходилось ли работать? Или, может быть, хотелось ли уже работать там на четвертом курсе, допустим? Потому что знания уже определенные были, и вы наверняка уж, как вы сказали, банальную редактуру текста точно могли выполнить.
Дело в том, что было помимо огромной учебной нагрузки, был еще ребенок и семья, и поэтому о работе на тот момент речи не стояло. То есть в лучшем случае это были какие-то контрольные работы, которые, ну вот, бывало, заочники просили делать. Ну, то есть вот такие заработки были, но они были очень эпизодичны. Все-таки я хотела это время потратить именно на профессию, на то, чтобы стать в своем деле профессионалом, потому что я видела своих однокурсников, которые погружались в работу, и что потом из этого выходило. У нас процент работающих на факультете был минимальным, потому что нагрузка учебная была очень большая.
А практики у вас были?
Практики были, да. Я проходила их в той школе, которую заканчивала сама. И в этом отношении мне, конечно, повезло, потому что классы были детей слабовидящих, и у меня все получалось, то есть негативного опыта не было. А, конечно, моя однокурсница, которая заканчивала несколькими годами раньше, ей пришлось пройти практику в обычной гимназии. Конечно, ей это было гораздо сложнее. Конечно, у нее и зрение было лучше, но, тем не менее, ей пришлось гораздо труднее.
То есть школьники не давали отдохнуть, да? Все время следили за преподавателем и находили даже, может быть, какие-то и ошибки.
Тут скорее дело в численности классов, потому
сложно
что...
Сложно было уследить, да?
То есть ей вот именно с этим было сложно. Угу. Когда пятиклассники очень подвижные, конечно, были определенные проблемы. Мне в этом отношении повезло, потому что в школе слабовидящих детей классы были...
Поменьше.
Да, около 15 человек, не более 15, поэтому было гораздо проще.
А как вы на тот момент рисовали свое будущее? То есть филолог же может остаться в науке, может стать педагогом в школе, может стать педагогом в университете и так далее. Что вам хотелось тогда?
Мне уже, честно говоря, на первом курсе хотелось в аспирантуру, потому что я видела, как работают преподаватели, я видела, что это очень дело... Филология – дело серьезное, и то, что нам преподавали учителя в школе, и то, чем занимаются учителя в школе, это еще такой достаточно поверхностный слой. И у меня уже, конечно, на первом курсе были такие несколько амбициозные планы, но я их старалась никому, конечно, не показывать. Но на втором курсе будущий научный руководитель, она сама мне дала понять, что хотела бы меня видеть в аспирантуре. И с тех пор вот у нас с ней началось сотрудничество такое некое. Я писала у нее курсовые работы, ходила на спецсеминары, и она уже видела во мне потенциального аспиранта.
У нас пришло сообщение от Марии, она спрашивает, а фольклорные практики были?
Фольклорной практики не было. Была практика диалектологическая. Действительно, я ездила по населенным пунктам Петушинского района Владимирской области. Действительно, собирала лексику, связанную с лесом, грибами, ягодами. И мне удалось собрать достаточно большую картотеку. Потом мы ее оформили и вместе с другими изысканиями отослали в диалектологический сектор Академии наук.
Супер.
Первое, наверное, научное какое-то достижение.
А вас не пугало, что пока вы сможете преподавать, да, пройдет гигантское количество времени, то есть первую копеечку вы получите достаточно поздно, нежели тот студент, который сразу же выпустится из университета и пойдет на вольные хлеба?
Знаете, я... Все-таки тот период своей жизни воспринимала именно как путь к профессии. Меня как-то деньги не очень заботили, может быть, потому что особой надобности в них не было. Ну и это было связано еще с тем, что я все-таки всегда училась на повышенную стипендию, и стипендия повышенная вместе с социальной, она составляла, ну, довольно неплохую сумму. Плюс была еще пенсия. Поэтому... удавалось на это прожить.
Хорошо. Как закончили, как получили специальность, да, как прошел экзамен и как поступали в аспирантуру, расскажите.
Государственный экзамен у нас проходил, конечно, в таких экстремальных условиях. Нас разделили на 6 небольших подгрупп, и наша подгруппа, по иронии судьбы, пошла сдавать первой в понедельник, раньше всех. И меня, конечно же, еще и вызвали.
Первой.
Почему? Угу. Потому что все привыкли к тому, что я отвечала сразу устно, не готовясь, не записывая что-либо в лист. Поэтому к этому все привыкли и вызвали меня в первых самых рядах. То есть неважно, подготовился, не подготовился, но рассказывать пришлось. Но, к счастью, все прошло отлично. И комиссия меня даже выделила и рекомендовала как раз-таки мне поступление в аспирантуру. То же самое было и на защите диплома.
А диплом на какую тему был?
Диплом был на тему функции Экфрасиса в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Экфрасис – это словесное описание предметов изобразительного искусства, то есть архитектурных сооружений, картин, статуй и так далее. Угу. У Оскара Уайльда это еще и гобелены, и всевозможные чаши, вазы, украшения, драгоценные камни и так далее и тому подобное. То есть я исследовала композицию и то, какую роль в композиции романа занимают как раз эти описания.
Романа Дориан Грей или другого какого-то?
«Портрет Дориана Грея».
Ага. Но интерес к Уайльду у вас остался, да? Я так понимаю, что в дальнейшем в ваших научных работах так или иначе этот писатель возникал.
Да, диплом он потом перерос в диссертацию, но диссертация уже была посвящена сравнительно историческому литературоведению. Угу. То есть там именно было сопоставление двух традиций литературных, русской и английской. И там уже было как раз сопоставление влияния творчества Уайльда на творчество Мережковского. И, в частности, как раз-таки Экфрасис, как он вообще функционировал в русской и английской литературе этого периода.
Но, будучи аспиранткой, вы могли не преподавать пока. Все-таки начали, насколько я знаю. Помните свою первую лекцию? Как это проходило?
Была, да, очень обширная аспирантская практика, плюс меня еще привлекали к проведению занятий, к заменам других преподавателей. Я даже не знаю, что считать сейчас первой своей лекцией, ту, когда меня уже официально трудоустроили, или ту, которая была просто.
Я думаю, что просто.
Ну, тогда это было буквально через месяц после поступления в аспирантуру. У нас соединили два университета, и преподаватели были безумно заняты оформлением документов. Там они оформляли программы по новым ФГОСам. И меня попросили так, между прочим, провести целый курс лекций на заочном отделении. Это был 6-й курс выпускной. Им буквально через 2 месяца нужно было сдавать госэкзамены по теории литературы. Вот я только что выпустившийся студент.
То есть у вас разница там в 2 года, наверное, была, да?
Нет, там были заочные, которые были старше меня некоторые вообще.
Ясно.
То есть мне пришлось к ним прийти и вот так вот с нуля прочитать им этот курс лекций двухнедельный. Но, тем не менее, справилась. Не знаю уж, конечно, сейчас мне трудно оценивать, как это было, но, по крайней мере, меня слушали, записывали и даже потом сказали спасибо.
Так, у нас вопросы некоторые циничные в программе «Профи-шоу». За те лекции вам заплатили или нет?
Нет, не заплатили.
Так я и знала.
Аспирантская практика.
Ага, вот так вот это называется.
Аспирант – это рабочая лошадка, которая должна несколько лет отрабатывать вузу то, что он
затратил. Анна, давайте тут уточним. Мы не сказали нашим слушателям, вы поступали и учились во Владимирском гуманитарном университете, правильно?
Да, изначально я заканчивала Владимирский государственный гуманитарный университет, но в 2011 году как раз когда я из него выпустилась, он был соединен с Владимирским государственным университетом, и получился такой большой конгломерат из двух университетов, и по сей день он существует.
Когда же вы начали уже зарабатывать деньги на преподавание? Когда это началось и каким образом?
Первоначально я начала зарабатывать деньги не на преподавании. Угу. Я посчастливилась летом 2013 года устроиться заведующим методическим кабинетом на факультет начального и дошкольного образования. И здесь началась моя, так скажем, карьера. Конечно, от этой должности все отказались, и я, в принципе, не удивляюсь, почему. Потому что кабинет представлял комнату Плюшкина, он был завален непонятно чем, непонятно в каких количествах, но пришлось его буквально за месяц превратить в нормальную библиотеку с электронным каталогом, с рассортированными наглядными пособиями и прочим, и прочим. Но, конечно, эта работа меня не удовлетворяла, это было... Скорее, такая начальная ступенька, во-первых, а во-вторых, зарабатывание денег на защиту диссертации. Хотя зарплата была очень маленькая, 6 тысяч, но приходилось там от рассвета до заката проводить время. И, конечно, этот кабинет все воспринимали как аналог службы спасения 911. То есть работник кабинета должен там был неусыпно дежурить и во всех критических ситуациях всех выручать.
А, например, вот с какими вопросами к вам приходили?
Это и вопросы подбора литературы, и распечатка, ксерокопирование, оформление там приказов на выпускные квалификационные работы, всевозможная документация, но в основном это работа с преподавателями и студентами. То есть у кого-то не работает техника, кому-то нужно наладить проектор, выдать какие-то еще технические средства, выдать там лабораторную посуду для и так далее и тому подобное.
Но это только один факультет, да, к вам приходил? Начальных и дошкольного, начального и дошкольного образования?
Да.
Ага. Так, как развивалась карьера дальше, расскажите.
Дальше я очень быстро поняла, что эта работа, конечно, не для меня, потому что я люблю работу на результат, а это была работа на отбывание часов. Поэтому я стала искать себе что-то уже связанное с преподаванием, старалась найти, ну или хотя бы то, что меня к этому приведет.
А подождите, перебью вас. А когда вы соглашались в 2013 году на эту должность, то вы думали зацепиться? Была ли такая мысль, да, зацепиться в университете, тем самым показать, что вы готовы работать, но в стенах родного университета долго, да, пусть там муторно или за маленькую зарплату, но вам хочется здесь остаться? Или нет? Такого не было.
Конечно, была, и у нас существует в университете практика, когда выпускников, магистрантов, аспирантов устраивают на такие должности технические, и какое-то время они, ну, из них можно что-то выжить, да, пока они молодые, пока у них есть силы, трудоспособность, желание что-то делать, то есть они должны для того, чтобы продвинуться дальше и в то же время отработать усилия на них затраченные, вот они должны несколько лет поработать на такой должности. Это в нашем университете нормально. То есть это может стать ступенькой к преподаванию вполне. Многие с этого именно и начинали. И поэтому, конечно, я и шла именно с такой целью на эту должность. Впоследствии мне удалось перевестись в Центр профессионального образования инвалидов при нашем университете. К сожалению,
подождите, а этот центр существовал, когда вы учились?
Он существовал, он занимался глухими и слабослышащими людьми. Понятно. Существует он с 1994 года. Он был создан параллельно с Бауманским центром, с тем центром, который в Бауманке существует. И успешно, в принципе, функционирует. Но слепыми и слабовидящими они никогда не занимались. Но задумка такая была. Не было людей, которые бы это начали и развернули. То есть, когда мне удалось наладить сотруднические отношения с директором центра Игорем Николаевичем Егоровым, то есть здесь у нас уже дело потихонечку пошло. Плюс к этому, конечно, ситуация в стране очень подыграла, потому что незадолго до этого ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, и вузы начали задумываться о развитии инклюзивного образования, и наш вуз, он как-то оказался в авангарде. Благодаря Игорю Николаевичу они стали об этом серьезно задумываться и дали, во всяком случае, возможность набрать небольшую группу незрячих студентов и с этого как бы тоже начать. Для меня это, конечно, было очень большим подспорьем и во многом. Несмотря на то, что параллельно с этим у меня получилось и на филфаке получить учебные часы, учебную нагрузку, но все-таки вот эту работу с незрячими студентами я очень благодарна, конечно, руководству университета, что они дали возможность такую группу сформировать, потому что для меня это, конечно, было очень большой шаг в плане вообще принятия себя. Потому что так или иначе, когда мы учимся в обычном учебном заведении и работаем, мы стараемся все-таки свои дефекты физические как-то немножечко преуменьшать и нивелировать. Тем более, что как-то по мне, вот если, допустим, я сижу в кабинете и выполняю, да, какие-то должностные обязанности, не очень-то и заметно, пользуюсь там какими-то техническими средствами. То есть я не ношу на работу каких-то атрибутов, да, таких явных, связанных со слепотой, как трость или черные очки и так далее. И поэтому как-то это мне всегда хотелось немножечко скрыть. Но когда я стала работать с незрячими студентами и вести у них адаптационные дисциплины, честно говоря, изменилось и вообще отношение к слепым очень здорово в вузе. И скорее я вот уже сама стала принимать свой недостаток, свой дефект, и я уже стала свободнее с обычными студентами зрячими общаться и у них уже находить какое-то взаимопонимание и строить с ними какие-то более такие теплые личностные взаимоотношения, так скажем. Поэтому для меня, несмотря на то, что это не моя родная профессия, это сыграло очень большую роль.
То есть в Центре профессионального образования инвалидов вы тоже читали лекции, как я понимаю, да?
Нет, мы набрали группу незрячих студентов по специальности психология. И они стали обучаться. Так получилось, что нам пришлось открыть еще один центр, как бы ответвление от Центра профобразования инвалидов. Это Центр инклюзивного образования. И вот эти студенты у нас уже учатся как бы в общем потоке, но такой небольшой мини-группой.
И, то есть они на лекции со всеми ходят, допустим, а на семинары отдельно, так?
Со всеми. На некоторые семинары они ходят тоже с другими студентами. Есть семинары и лабораторные работы, где они отдельно находятся. Плюс у них есть так называемые адаптационные дисциплины. То есть это тифлоинформационные технологии и пространственная ориентировка. Вот эти дисциплины веду я.
Так, а сколько это примерно человек и какая у них специальность? Они будут психологами?
Они будут психологами, у них будет полноценный диплом, вот, но они учатся в специально созданных условиях. Первый год мы набрали 7 человек, а второй год мы набрали 3 человек.
Психолог такая размытая профессия, потом выходишь и не знаешь, кем работать. Кем будут работать ваши выпускники? То есть это представители, как их называют, которые подбирают персонал, да, люди, которые подбирают персонал, специалисты этого профиля, или психологи в каких-то учреждениях, например, детских или образовательных?
Знаете, у них на данный момент они учатся на бакалавриате. И на бакалавриате действительно там им дают основную психологическую базу. А вот уже в магистратуре они могут определиться либо стать клиническими психологами, да, то есть уже работать именно в лечебных учреждениях, либо стать психологами педагогическими, работать в образовательных учреждениях, либо там выбрать психотерапию и другие направления. У нас, например, вот одна девушка, она уже так для себя определилась, что она будет работать в плане психофизических, психофизиологических тренингов, телесно-ориентированной терапии, то есть у нее первое образование массажист, и ей вот интересна эта сторона, то есть она уже себя готовит к такому вот развитию событий, соответственно, уже свои курсовые работы какие-то выстраивает согласно вот этому своему намерению.
А вы сказали, что ведете адаптационные дисциплины. Что это?
Это как раз-таки дисциплины, которые введены в учебный план помимо основных предметов, и они, их целью является адаптация студентов к условиям обучения в вузе, проживания в общежитии, в городской среде и так далее. То есть это как бы такие вспомогательные дисциплины, которые позволяют им адаптироваться.
Но тогда, туда ходят только студенты с нарушением зрения.
Да. У меня это как бы мое второе, ну так сказать, ну трудно назвать хобби, это все-таки работа, но тем не менее это помимо вот основных тех дисциплин, которые я веду на филфаке.
Так, а теперь о дисциплинах на филфаке, то это какие?
Изначально мне дали такую дисциплину, как методика обучения литературе. Почему? Потому что у меня еще был опыт подработки в частной школе, и я имею определенные представления о детях, да, и о том, как им надо подавать материал. Впоследствии, то есть первый год я вела вот эту дисциплину, потом мне еще присоединили уже такие серьезные дисциплины литературы ведческого цикла. Это древнерусская литература, русская литература XIX века, это русская литература, курс обзорный у хореографов, мировая литература, также на таких творческих специальностей у балетмейстеров и актеров. То есть также еще бывают какие-то курсы, связанные на заочке, связанные, скажем, с журналистикой и с литературой других периодов. Там время от времени тоже что-то появляется.
И как студенты реагируют на незрячего преподавателя?
Вы знаете, первое время, когда я работала первый год, было некое недоумение. Но скорее недоумение по какому поводу? Они во время первого-второго занятия не понимали, в чем дело. То есть человек вполне обычно заходит в аудиторию.
Он то есть вполне... вы без белой трости, да, заходите?
Да, он вполне нормально общается, он читает лекцию без бумажки. Но когда мы начинаем беседовать и общаться, то есть нет вот такого нормального визуального контакта. Какой-то некий вот зазор между взглядом, там, жестом. То есть я не могу указать, например, четко на того студента, да, от которого я хочу услышать ответ. Какие-то жесты не вижу, которые они мне посылают. Вот. То есть было какое-то такое недоумение. Приходилось объяснять, что да, я плохо вижу. И это было, ну, иногда не очень для меня приятно. То есть я старалась как-то эти ситуации минимизировать максимально, чтобы их максимально не было, просто спрашивать по именам и фамилиям, да, какие-то другие приемы находить. Но вот в этом году я решила другим путем пойти. Я просто сначала, изначально, когда знакомилась с группой, я спросила, знают ли они, что такое люди с ограниченными возможностями здоровья, объяснила, что с ними немножечко другие есть правила общения, и меня вполне поняли. И после этого даже не то, что не было недоумения, а даже какое-то, я бы сказала, ну, некая, может быть, забота, какое-то сопереживание даже появилось. Не то, чтобы люди жалеют, но, во всяком случае, лишний раз они сами берут ключ, сами открывают аудиторию, да, то есть мне не приходится там бегать по этажам, об этом напоминать, или сами там в журнал записывают тему, дают мне только расписаться. То есть это как-то нас немножечко, мне кажется, сблизило даже в какой-то мере. А потом я еще очень смотрю вижу отношение студентов по тому, как они относятся к моим подопечным незрячим. Просто с незрячими я общаюсь очень тесно, поскольку я их куратор. И я периодически узнаю, что к ним в общежитии приходил тот или иной мой студент с филфака, что-то им там помогал или там увидел их на дороге, по дороге в магазин, там помог им сориентироваться, там куда-то отвезти. И я узнаю, что это, оказывается, были мои студенты с филфака, то есть я понимаю, что у них отношение, ну, к слепым и к слепоте, в принципе, после общения со мной, оно как-то вот становится более позитивным.
Анна, какой средний достаток у доцента университета может быть при хорошей загрузке?
Зарплата за ставку 21 тысяча рублей. Угу. Правда, в этом году нам обещают некое повышение в связи с переходом на эффективный контракт, но пока мы не знаем, сколько оно будет составлять.
Если вы больше лекций возьмете, то эта сумма не изменится?
Нет, она может измениться, но просто нагрузки в университете не так много, и очень часто людям даже на ставку-то не набирается нагрузки.
А, понятно.
Поэтому тут вряд ли, да. То есть, бывает, когда какие-то почасовые нагрузки небольшие, то есть если набирается контрактная группа, бывает иногда небольшую еще почасовку разрешают, то есть там тоже какие-то дополнительные деньги приработок бывают.
Для тех, кто собирается получить эту профессию, расскажите, куда еще может пойти филолог, да, если не в университет, где еще его знания могут пригодиться? Какие направления существуют, о которых вы знаете и слышали, и, в принципе, они приносят неплохой достаток?
Из того, что знаю я и что перспективно на сегодняшний день, это, конечно, реклама, копирайт. Это очень хорошая такая прибыльная сфера, да. Написание всевозможных текстов на заказ, то есть репетиторство, безусловно. Но здесь сейчас рынок очень сильно переполнен. Тут, конечно, нужно очень хорошо, опять-таки, лавировать и поддерживать свою репутацию, вовремя находить себе самостоятельно клиента. Также лингвистическая экспертиза – это тоже хорошая такая отрасль, которая сейчас процветает, но, опять же, нужно иметь какие-то все-таки связи, чтобы попасть в число экспертов, которым действительно дают заказы, потому что это зачастую тоже очень непросто. И, например, в нашем городе не так много такого соцзаказа на лингвистическую экспертизу. Но, насколько я знаю, в крупных городах, в Москве, Санкт-Петербурге, это, конечно, очень востребовано.
Ну что ж, друзья, наша программа подходит к концу. Анна, большое спасибо, что сегодня были с нами на связи. Напомню, Анна у нас кандидат филологических наук, доцент Владимирского государственного университета. Спасибо огромное. Если у вас, друзья, остались вопросы к нашей гости или ко мне, то пишите на почту radio@radiovoz.ru с пометкой, конечно, профи-шоу. И, может быть, у вас есть герои, люди с нарушением зрения, которые зарабатывают деньги, работают, имеют хорошую специальность, мы можем рассказать и о них, тоже напишите нам на почту radio@radiovoz.ru. И несколько слов, Анна, от вас, прощальных слов, может быть, слов наставлений студентам, которые сейчас учатся на специальности, которую вы получили.
Я думаю, что мы никогда не должны отчаиваться, и самое главное в условиях современного мира – это суметь приспособить свою специальность к современным потребностям. То есть то, что сейчас мы изучаем в университете, оно, в принципе, обществу вот именно в таком виде не нужно. И нужно подумать головой, как это можно трансформировать, видоизменить, и где вы можете свои знания и умения применить. Может быть, это даже будет совершенно неожиданная сфера, которая изначально с вашей специальностью не связана.
Спасибо большое, Анна. Друзья, мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
Повтор программы. Профи-шоу. Найди свою профессию.